память жива.
Дворянской расплескался серебряный свет. На балу накануне германской танцевал с гимназисткой кадет. Он кружился, а флейтой сальтами на три счета шептали ему душу Богу, сердце даме, жизнь государю, честь никому. И безусый кадет стал мужчиной, за 7 лет отшагал 2 войны. А потом повстречался с чужбиной и оплакал потерю страны. И, уйдя в чужедальние дали, слышал стон парохода в Крыму. Душу Богу, сердце даме, жизнь государю, честь никому. Душу Богу, сердце даме, жизнь государю, честь никому. А в Париже быть русским непросто, быть непросто и ныне, и впредь. Он вернулся к родному погосту, чтоб на отчей земле умереть. Там, где роща пестреет цветами, где река приникает к холму, душу Богу, сердце даме, жизнь государю, честь никому. Душу Богу, сердце даме, жизнь государю, честь никому.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Здравствуйте.
В эфире очередная передача из цикла «Память жива». Мы продолжаем рассказывать вам, вспоминать вот материалы, которые посвящены периоду Первой мировой войны. Вы знаете, вот последнее время, Евгений Витальевич, во многих публикациях, прессы, в интернете рассказывается о том, что во многих наших российских городах собираются поставить памятники участникам Первой мировой войны. Но я уже давно убедилась, что у нас Иркутск иногда идет, если не впереди планеты всей, Иркутская область, то во всяком случае, ну, впереди очень многих российских регионов. В газете «СТМ» номер 1 за 18 сентября я прочитала такую заметку о том, что у нас в Усть-Куте собирают сведения о Первой мировой войне и об участниках этой Первой мировой войны. И 11 сентября там был открыт памятный обелиск, на котором указаны 22 фамилии участников этой Первой мировой войны. Например, инициатор открытия – это Пшеничникова Светлана, потому что ее 2 деда были участниками Первой мировой войны. В семье вот эти сведения сохранились, и надо сказать, что это очень интересно. И вот в этой же статье есть интересные сведения о Иване Петровиче Касаткине, который вернулся 1920 году домой. Он скрывал о том, что у него были какие-то ордена, они теперь уже и не помнят родственники, а называли его французом, потому что он был во Франции. Мы в прошлой передаче говорили о том, что многие наши сибиряки воевали во Франции, помогая нашим союзникам отстаивать свою независимость. Ну и вот такая вот деталь, еще одна фамилия. Вот я вот посмотрела здесь в книге, о которой мы с вами уже говорили, это «Иркутские иркутяне в Первой мировой войне», не все вот эти фамилии, которые указаны на обелиске, они вошли, ну, очевидно, не было подтверждений, что они были награждены знаками...
Отличия, ну, георгиевскими.
Какими, да, наградами. Ну, здесь наградами георгиевскими. Ну, вы знаете, у меня дома вот есть небольшая папочка, куда я собираю какие-то интересные материалы, которые касаются Иркутска. И иногда, это может через несколько, через десяток лет, может этот материал пригодиться. Вы знаете, вот у меня есть вырезка из газеты «Иркутск» за 97 год, 26 декабря. Тогда «Иркутск» еще не был отдельной самостоятельной газетой, а был приложением к «Восточно-Сибирской правде». Видите, вот. И здесь очень интересный материал. Он напрямую не касается, наверное, Первой мировой войны, но все равно он меня заинтересовал. Называется «Иркутские кадеты. Из прошлое в будущее». Вот здесь, в этой книге «Иркутские иркутяне», есть очень интересный материал, который называется «Военное учебное заведение Иркутска в годы Первой мировой войны». Это Астраханцев, он известный своими ранее публикациями, и Федорова. Но, к сожалению, я решила вот этот материал посмотреть. Но здесь в основном рассказывается не о кадетском корпусе, а юнкерском училище. И интересный такой, довольно-таки подробный материал, потому что раньше об этом говорилось, наверное, ну, не столько. Много были какие-то отдельные заметочки. Если о других каких-то фактах, там, предположим, как Иркутск жил в годы Первой мировой войны, ну, тыловые какие-то вещи. Если говорилось о том, какие у нас иностранные были военнопленные в Иркутске, то вот об этом практически ничего не говорилось. А вот автор ее, Андрей Грохольский, он беседовал, собирал материал и в архивах, и так далее. Надо сказать, что он пишет, здесь почему-то эта мне статья понравилась, потому что он пишет об истории вообще кадетского корпуса и вообще российских кадетов. И пишет о том, что первые российские кадеты учились не в России. 10 дворянских отпрысков, среди них вот был и Ганнибал, который у нас в Иркутске потом бывал, с назначенным ему в дядьке графом Салтыковым отбыли в Париж. Но первым, он не был первым императором, которому довелось открыть кадетский корпус. Он был открыт в 1732 году, а затем был открыт уже позднее, в 1888 году, на нынешней улице Октябрьской революции, а тогдашней Шалашниковской, приготовительная школа такая, где, значит, воспитанники заканчивали первые курсы, отправлялись для дальнейшей учебы в Сибирский Омский корпус. А после окончания они возвращались, кадеты, в Иркутск и поступали в Иркутское юнкерское училище. И вот многие кадеты действительно были из кадетского вот этого потом корпуса, они поступали в юнкерское училище. И здесь вот в этой книге очень обстоятельно рассказано, как обучались юнкера, сколько из них было на фронте, как они там отличались, и многие из них действительно отличались. Но я совсем хочу сказать, меня, знаете, вот это я уже успела забыть об этой заметочке, и здесь мне было интересно ознакомиться с этим. Это тоже одна из таких трагических страниц нашей истории. Первая мировая война, она притормозила строительство отдельного кадетского корпуса И многих рабочих мобилизовали на фронт. Вместо убывших подрядчики завезли около 200 китайских рабочих и около сотни военнопленных австрийцев. Но как-то худо-бедно вот это строительство велось, но после февральской революции практически остановилось. А приход к власти большевиков сначала почти не отразился на жизни Иркутского кадетского корпуса. Но потом, к лету 18 года, большевики приступили к революции в сфере образования. И вот вначале были упразднены должности директора, инспектора, управление гимназии было возложено на комиссаров. И вот этот корпус кадетский, приказ не успел даже вступить в силу, как в июле в город заняли колчаковские войска. А как известно, Колчак и сам был бывший кадет, и из своей столицы Омска он покровительствовал как мог Иркутскому корпусу, но тем не менее сделать он ничего не мог. И последнее, что он сделал, он для офицеров корпуса, кадетов и семей офицеров, это подписать приказ об эвакуации их во Владивосток. И эшелон с иркутскими кадетами и офицерами, и членами их семей добрался до Владивостока. А для Колчака, как известно, конечная станция была наш город. И вот существует много версий разных, но самое главное, во Владивостоке корпус просуществовал до 1922 года. Ну, потом он пал под ударами красных партизан, которые взяли Владивосток, белой армией последний оплот, как пелось потом уже в песне. И было решено командованием эвакуировать корпус в Китай. 22 ноября 22 года преподаватели с семьями, кадеты погрузились на миноносец лейтенант Дыдымов. Корабль взял курс на Шанхай. Но вот на следующий день, 23 ноября, корабль попал в жестокий шторм. И после нескольких часов борьбы со стихией он затонул со всеми, кто был на его борту. Перед гибелью на миноносце, как годами раньше на варяге, были подняты флаги «Погибаем, но не сдаемся». А другое судно, транспорт и корабль, который следовал вместе вот с лейтенантом Дыдымовым, потерял управление и практически помочь терпящим бедствие не смог. Капитан транспортника запомнил на всю жизнь картину, которую он увидел в бинокль, что на боевом посту под флагом стоит маленький кадет, сжимая в руках винтовку. Кадеты тогда тоже готовились поступить в юнкерское училище. И такое вот Японское море в 1922 году похоронило Иркутский кадетский корпус. Вы знаете, вот я иногда думаю, наши писатели иногда не могут найти интересных вещей, на которых можно было бы написать такую книгу, на которых действительно можно было бы. И интерес к истории молодого подрастающего поколения пробудить. И как-то, чтобы это было интересно. Ну вот чем, например, этот рассказ о кадетском корпусе иркутском не мог бы стать интересной книгой, которая привлекла внимание и детей, подростков, и взрослых тоже. Самое-то интересное, что сведения о гибели иркутских кадетов дошли до России и до русской эмигрантской среды. И до сих пор существует и действует объединение российских кадетов, их остается мало, с центром в Сан-Франциске. Кадеты в свое время не приняли революцию, и кто уцелел, так оказались в разных таких вот странах. И каждый год, 23 ноября, в русских кадетских корпусах за границей отслуживается панихида, припускаются флаги в память о гибели Иркутского кадетского корпуса. Вот такую вот историю я нашла в своем архиве.
Домашнем.
Я понимаю немного, что, может, это не совсем по теме, но я не могла не поделиться сегодня, потому что память должна быть жива. Вот. А всех тех, кто так или иначе выступал за Россию, и вот эти маленькие кадеты, они тоже ведь обучались хранить и российский флаг, и беречь нашу...
Нашу родину.
Да, родину. Ну что ж, может быть, Евгений Витальевич, мы расскажем вот более подробно об одной из статей, к примеру, иностранные дипломатические представительства в Иркутске в годы мировой войны. Это авторы Воронов и Звягин, которые были, была написана она дольше, довольно-таки интересная эта статья, потому что в Иркутске в годы Первой мировой войны действительно было очень много различных иностранных дипломатов и представительств. Мы отчасти затрагивали вопрос, когда говорили с вами
о шпионстве,
да,
говорили,
о шпионстве, о шпиономании. Да.
В общем-то, эта тема до сих пор она открыта, эта вот тема интересна, но отношения с другими странами России тоже весьма интересная тема. И надо сказать, что когда мы говорили о том, что статья вышла о Малетиной и Любушкиной, которые хранят память о своих предках, о своих родственниках, то родственники у них тоже весьма интересные. Я уже озвучил по наградам, да, но не только, оказывается, по наградам. Дело-то в том, что как раз Иван Алексеевич Черниговский, полковник, который был отправлен в 15-м году на фронт, погиб или пропал без вести, непонятно здесь, в первых же боях в 15-м году. А дело-то в том, что как раз опять-таки здесь завязка идет с Францией. Дело в том, что войска Западного фронта, в которые входили военные части из Иркутска, проводили нарочную наступательную операцию. То есть наступательная операция шла под городом Нарыч. И как раз главный удар по немцам наносила вторая армия. И вот в этой второй армии был Иван Алексеевич Черниговский. Ну и как раз во время вот этих боев Черниговский пропал без вести. Но в итоге русские войска понесли большие потери, но отвлекли от себя большое количество немецких резервов, чем облегчили положение французов, опять-таки, под Верденом. Посмотрите, русская кровь, русские солдаты. Там, где можно было пощадить русского солдата, этого сделано не было. Очень много легло на алтарь победы русских жизней, да, и для того, чтобы те же самые французы, те же самые англичане победили в этой Первой мировой войне. Ну уж говорили о Сысоеве, Иннокентии Васильевиче, как зяте, значит, Ивана Алексеевича Черниговского, тот впрямую воевал в этом вот экспедиционном корпусе. Я это небольшое отступление сделал в связи с тем, что и такого рода у нас были отношения с другими странами. То есть мы, по сути, да, поставляли человеческий материал для защиты. В общем, для русского-то человека это непонятная ситуация, да, куда-то ехать, защищать ту территорию, ту страну, вместо того, чтобы воевать вместе со своими собратьями по оружию на фронтах уже в России. Вот эта статья «Иностранное дипломатическое представительство в Иркутске в годы Первой мировой войны» говорит о том, что вот начало Первой мировой войны дал, в общем-то, наверное, серьезный импульс, ну и он, естественно, был положительным, деятельности представительств различных стран у нас в Сибири. Ну, здесь мы можем говорить и о том, что идет развитие отношений с Японией. Япония теперь уже в Первую мировую войну является нашим союзником. Она нам поставляет, восполняет нехватку оружия, поскольку наши заводы не справляются с производством оружия и боеприпасами. Естественно, были размещены различные заказы в различных других странах. Ну, а вот Япония и другие страны нам поставляли свое оружие, могли поставлять, кроме выполнения заказов по изготовлению трех линеек наших. Япония нам поставляла винтовки системы Арисака и боеприпасы к ним. Причем некоторые части на фронте были вооружены. У нас Арисаки находились и здесь на складах, которые в дальнейшем, не склады, естественно, а эти винтовки использовались в годы гражданской войны. Кстати сказать, их очень ценили и охотники, несмотря на малый калибр. Здесь мы можем говорить и о определенных отношениях, развитии отношений, так сказать, с Соединенными Штатами Америки. У нас, в общем-то, сибирско-американская компания всегда существовала. Ну и, естественно, американцы были всегда заинтересованы в отношениях с Сибирью, с Забайкалем, с Дальним Востоком, с Восточной Сибирью, поскольку это вот и полезные ископаемые, это и меха, ну, по сути дела, давали большую прибыль Соединенным Штатам Америки. Здесь я должен немножко отвлечься и сказать о не очень хорошей роли Штатов в Первой мировой войне для России. Дело в том, что еще в 15-м году, опять-таки не справляясь с заказами военными, наше военное ведомство разместило заказы и в том числе в Соединенных Штатах Америки, оплатив уже золотом за выполнение этих заказов. То есть заказы еще выполнены не были, проплаты прошли. Винтовок так и не было. То есть шел срыв на поставки винтовок, и американцы согласны были выплатить неустойку, которая была, по сути дела, теми крохами, с той самой суммы, которая была отправлена в Штаты. И тогда российское ведомство не придумало ничего, военное ведомство, естественно, не придумало ничего более умного, чем отправить своих специалистов в Соединенные Штаты для наладки производства этих самых трех линий. Было направлено около 1000 человек. И лишь только вот как раз появление российских специалистов спасло ситуацию. Но дело-то в том, что сами американские компаньоны шли на срыв вот этих поставок осознанно. То есть здесь идет момент наживы. И поговорка всегда существовала, да, она у нас же появилась. Кому война, а кому мать родна. И вот в данной ситуации тоже.
Ну, понятно, дело в том, что в результате вот всех этих действий, да, Соединенные Штаты Америки и поднялись в годы Первой мировой войны.
Первая мировая война, Вторая мировая война, в общем, как раз и дали ту самую мощную экономическую базу Соединенным Штатам Америки, на которой она держится и по сих пор. Значит, согласно имеющимся данным, к началу Первой мировой войны на территории Иркутского генерал-губернаторства существовали следующие консульства и консульские представительства. Вот как раз об этом и пишется в этой статье. Первое. Нештатное бельгийское вице-консульство в Иркутске, нештатный консул Стравинский. Русский подданный, член местного общества присяжных поверенных. Второе. Нештатное греческое вице-консульство в Иркутске. Нештатный консул Баринакас. Третье. Нештатное норвежское вице-консульство в Красноярске. Нештатный консул Лид. Норвежский подданный торговец. На правах нештатного французского консульства в Иркутске состоял французский коммерческий агент Вильмонт, преподаватель одного из местных учебных заведений. Такие были организации, такие были отношения у нас с зарубежными партнерами. В этой статье как раз и говорится о определенных отношениях, о развитии этих отношений между Иркутской губернией, между Иркутском и, как вы сами успели заметить, в основном это, конечно же, торговые отношения.
Торговые, но не только, они все равно выполняли так или иначе, хотя они многие были и подданными русскими, как бы по совместительству были консулами, но тем не менее нельзя сбрасывать со счетов то, что они пытались понять, потому что каким образом потом Россия пойдет, по какому пути, и чтобы тут такое прихватить интересное, может быть, заключить вначале хоть какие-нибудь концессии, они там заключали и так далее, то есть узнать там об ископаемых полезных и так далее. То есть многие такие вещи, которые касаются действительно
разведки. Гражданская война как раз и высветила все цели этих участников, цели и задачи этих участников.
Все это напоминает очень и нынешние дни, и еще какие-то. То есть ничто вроде как не ново под луной. На сегодня мы завершим свой рассказ. Я просто хочу прочесть стихи одного из моих любимых поэтов, Николая Гумилева, который еще осенью 1914 года написал вот такие строки. Называется «Наступление». Тогда в 14-м году русская армия еще наступала. «Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Мы 4-й день наступаем. Мы не ели 4 дня. Но не надо яства земного в этот страшный и светлый час. От того, что Господне слово лучше хлеба питает нас. И залитые кровью недели ослепительные легки. Надо мною рвутся шрапнели, птиц быстрей взлетают клинки. Я кричу, и мой голос дикий, это медь ударяет в медь. Я носитель мысли великой, не могу умереть. Словно молоты громовые или воды гневных морей, золотое сердце России мерно бьется в груди моей. И так сладко рядить победу, словно девушку жемчуга, проходя по дымному следу отступающего врага». Но, к сожалению, мы уже приближаемся к окончанию Первой мировой войны, и враг уже не отступает, а в принципе наступает. Но, тем не менее, золотое сердце России, оно мерно билось в груди не только Николая Гумилева, но и наших крестьян, которые были отправлены на Первую мировую войну, не совсем им понятную. Но, тем не менее, вот эту связь с золотым сердцем России интуитивно чувствующая. Всего доброго.
До свидания.
До следующих встреч.
Ждем вас в гости в музее истории города Иркутска, филиале «Солдаты Отечества», который находится на Чайковского, 5.
И приходите в наши библиотеки.
Как собака на цепи тяжелой тявкает за лесом пулемет, и жужжат шрапнели, словно пчелы, собирая ярко-красный мед. И жужжат шрапнели, словно пчелы, собирая ярко-красный мед. А ура! Вдали как будто пение, трудный день окончивших жнецов. Скажешь, это мирное селение в самый благостный из вечеров. Скажешь, это мирное селение в самый благостный из вечеров. Дружинников медленно идущих на полях, омоченных в крови, подвиг сеющих и славу жнущих, ныне, Господи, благослови. Подвиг сеющих и славу жнущих, ныне, Господи, благослови. И воистину светло и свято дело величавой войны. Серафимы ясные крылаты за плечами воина видны. Серафимы ясные крылаты за плечами воина видны. Как у тех, что гнутся над сокою, как у тех, что молят и скорбят, их сердца горят перед тобою, восковыми свечками горят. Их сердца горят перед тобою, восковыми свечками горят. Восковыми свечками горят. Восковыми свечками горят.